Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 13, стихи с 5 по 1 часть 6. Проявление любви, часть 2.
Давайте откроем 13 главу первого послания к Коринфянам. И мы сегодня продолжим рассматривать 15 проявлений христианской любви. Давайте прочитаем. Прежде всего, прочитаем их перечисление. 1 Коринфянам 13:4-7. Перечисление 15 проявлений христианской любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. В предыдущей проповеди мы подробно остановились на первых 5 проявлениях любви. Прежде всего, давайте их вспомним. Первое проявление любви – любовь долготерпит. Стих 4а. Любовь долготерпит. Что это значит? Это значит, что любовь отвечает добрым расположением на оскорбление. Любовь отвечает добрым расположением на нанесенную нам обиду. Любовь отвечает добрым расположением на несправедливое отношение. Любовь отвечает без гнева или попыток придраться к мелочам. Самой любящей личностью во Вселенной, как вы знаете, является кто? Бог. И Он терпеливо ждет покаяния грешника, который годами может его отвергать, и даже десятилетиями может его отвергать. Причем, обратите внимание, многие известные нечестивцы и богохульники доживают до глубокой старости. Вот каким терпеливым может быть наш Бог. Тот, кто не имеет долготерпения любви, он, знаете, он мгновенно загорается гневом и воздает злом. Он не намерен отвечать с улыбкой и не намерен отвечать с доброжелательностью, когда ему причиняют моральный или материальный ущерб. Он не станет терпеть в ответ на любое недоброе отношение к себе. Тот, кто не имеет долготерпения любви, не может ждать, и поэтому он злится, когда ближние медленно духовно развиваются и часто ослабевают, падают и унывают. У всех служителей должно быть большое долготерпение любви, потому что церковь меняется медленно. Люди меняются медленно. Необходимо проповедовать четко, твердо, ясно и бескомпромиссно и набраться большого терпения, ожидая того, что Слово Божие будет работать в сердцах тех, кого ты учишь. То же самое и родителям нужно большое долготерпение любви, потому что дети не меняются быстро. Вы их учите, учите, назидаете, назидаете, наставляете, наставляете, и порой кажется, все напрасно, все напрасно. Но если Бог даст свою благодать, Он пробудит спасающую веру в вашем ребенке, и однажды раз, и вы увидите, что он изменился, что он стал другим человеком. Такую милость Бог может явить. И независимо от того, явит он такую милость или нет, нам необходимо проявлять долготерпение любви к нашим детям, чтобы научать их истине, наставлять и наставлять и наставлять. Тот, кто не имеет долготерпения любви, порой, знаете, становится мелочным в обличении. Он превращается в человека, который всех осыпает библейскими замечаниями. Он превращается в человека, который такой резкий, раздражительный, нетерпимый. Он готов всех постоянно обличать, и когда он видит малейшее отклонение от высочайших стандартов божественной справедливости, он не может покрыть это любовью, он непременно свое слово должен вставить, и он непременно должен обличить этого человека. Вот такая мелочность, придирчивость, когда вы не прощаете какие-то второстепенные вещи вашему ближнему, все это говорит о недостатке любви, все это говорит о том, что у вас нет долготерпения любви, если вы так поступаете. Итак, прежде всего, любовь долготерпит, долготерпит. Второе проявление любви – любовь милосердствует. Стих 4b – милосердствует. Любовь не только не отвечает гневом, плохим отношением на обиду, но идет еще дальше. Что она делает? Она проявляет благожелательность и служит добрыми делами. Любящий христианин спешит ободрить ближнего добрым расположением, ободрить его добрыми словами, спешит ободрить его радушным гостеприимством, спешит ободрить его физической или материальной помощью. И такую любовь он проявляет ко всем, но в первую очередь к своим по вере, то есть к христианам, к верующим. Особенно милосердие любви следует проявлять к трудным членам нашей церковной семьи. Это кто? Это грубые, это гневливые, это бестактные, это дерзкие и неблагодарные. По-человечески, по плоти, такие люди совершенно недостойны доброго отношения. Но ведь христианская любовь у нас не человеческая, не плотская. Она у нас сверхчеловеческая. Она у нас от Бога. Мы движимы Духом Святым. Мы имеем новую природу от Бога. Поэтому мы имеем способность совершать дела, гораздо более превосходящие естественные плотские способности человека. Третье проявление любви – любовь не завидует. Стих 4в – любовь не завидует. То есть любовь радуется материальному успеху, благополучию, здоровью, хорошему браку, успеху в работе, в церковном служении и другим благословениям ближних. Когда вы видите людей более благословенных, если вы их любите, вы радуетесь, вы искренне радуетесь за них. Если вас это настораживает, если вам это не очень нравится, если вы считаете это неправильным, если вы считаете это каким-то несправедливым, то это только потому, что вы им завидуете, значит, не любите. Настоящая любовь, христианская любовь не завидует. Завистливое сердце огорчается, а не радуется. Негодует. Завистливое сердце испытывает чувство досады, вызванное процветанием другого человека. Христианская любовь, она другая. Четвертое проявление любви, которое мы рассмотрели в прошлый раз. Любовь не превозносится, стих 4г, не превозносится. То есть любящий человек не пытается хвалиться собой, своими достижениями или материальными приобретениями. Ему просто это не нужно. Он считает это глупым и неправильным. Если начинаешь прославлять себя, а не Господа, то этим не являешь любви к Богу. Если выпячиваешь свои успехи вместо того, чтобы интересоваться делами собеседника, то этим не проявляешь любви к ближнему. В общем, любовь не превозносится. Она не занимается тем, чем занимается большая часть человечества в социальных сетях. Вот любовь это не делает. Вы зайдите в социальные сети разных людей, посмотрите, чем они там занимаются. Ну, я не имею в виду все, но большая часть. И вот сразу поймите, что вот то, что они делают, любовь это не делает. И пятое проявление любви. Любовь не гордится. Стих 4d. Не гордится. То есть это значит, что любви чужды не только внешние проявления самопревозношения, но и внутреннее чувство собственного превосходства над другими. Да, я, может быть, не хвалюсь, я не выделяюсь внешне, а внутренне просто надмиваюсь над другими людьми, презираю их. Где-то смотрю на них свысока. Так ведет себя нелюбящий человек. Он считает себя выше окружающих из-за своего особого религиозного положения, из-за своего особого происхождения, из-за своего особого воспитания, из-за своего особого образования, из-за своего особого интеллекта, из-за своего особого знания жизни, из-за своей какой-то профессии, из-за своего имущества, в общем, из-за чего угодно. Любящий человек не гордится. Даже на уровне мыслей любовь требует почитать ближних выше себя, а гордость подразумевает обратное. Во всем этом мы говорили с вами в прошлый раз, и вот вспомнив эти пять проявлений христианской любви, перейдем к рассмотрению следующих пяти проявлений, и давайте о них прочитаем. 1 Коринфянам 13 глава, стих 5 и первая часть 6. 5.6а. «Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде». Шестое проявление любви – любовь не бесчинствует. Стих 5а – не бесчинствует. То есть здесь интересное греческое слово «асхимонео». И оно интересное, действительно. Частица «а» указывает на отрицание, а корень «схема» означает «порядок». Это как бы, знаете, отрицание порядка. Бесчинствовать – это отрицать порядок. Таким образом, речь идет об отсутствии порядка. Данным словом отмечали непристойное поведение и нарушение правил приличия. Поэтому, когда человек бесчинствует, он грубо нарушает общепринятые нормы взаимодействия людей в церкви или в обществе. Один из исследователей Писания говорит, что вот когда Петр подошел ко Христу и сказал ему, помните, «Не ходи в Иерусалим, не ходи на крест, ну, да не будет с тобой этого». И Христос его так резко прервал, потому что бесчинных надо резко прерывать, то вот это как раз и было проявление бесчинства со стороны Петра. То есть он вел себя неправильно, он же понимал, что перед ним учитель, перед ним сам Бог, а он начал с ним вести так, как будто это его дружок, какой-то приятель, который ему подотчетен. То есть он вот этот вот порядок, субординацию он не соблюдал. И это было проявление бесчинства. Любящий христианин беспокоится о том, чтобы не шокировать окружающих бестактными речами или поступками. А тот, кто не имеет любви, любви, которая не бесчинствует, он знаете, как живет? Он живет по принципу очень интересному и очень простому. Если я кого обидел, это его проблема. Вот так ведет себя бесчинный человек, так он мыслит. В Коринфской церкви бесчинства было очень много. Очень много. Я хотел бы привести вам несколько иллюстраций бесчинства из Коринфской общины. Как оно проявлялось? Ну, вот как. Например, верующие, обладающие знаниями, были уверены, что употребление мяса, но ни в коем случае не делает их идолопоклонниками. То есть они знали, что мы едим мясо просто как мясо. А вот верующие с немощной совестью, которые обратились от идолов, и они думали, что если вы вкушаете мясо, то этим вы симпатизируете языческой религии, этим вы продолжаете поклоняться идолам. Вот верующие с немощной совестью, они так думали. Мы знаем, что в большинстве своем забой скота вот в том мире был посвящен какому-то божеству. Поэтому если вы едите мясо, да еще и в капище, и новообращенный на это смотрит, он просто в ужасе. Он думает с немощной совестью, он думает, ну вы все, вы уже совсем с ума сошли, вы идолам поклоняетесь, это его соблазняет, это его смущает, а вы еще и знаете больше его, вы еще и в церкви больше его. И он вообще просто в шоке. Так вот, эти верующие с правильным знанием, они бесчинствовали, когда, можно сказать, ели на глазах у верующих с немощной совестью и нисколько не заботились о том, что этим они их смущают или соблазняют. Еще иллюстрация. На церковных собраниях в Коринфе некоторые женщины присутствовали с непокрытой головой, чем удивляли окружающих. И вы знаете, это был самый настоящий вызов общественному мнению того времени. Это была скандальная выходка. Это была выходка, которая привлекала к себе внимание и нарушала общепринятые нормы поведения. 11 глава, стих 13-16. Почему? Потому что в культуре того времени, в культуре, в которой жили коринфяне, ходить с непокрытой головой по улице или где-то в общественном месте оказаться с непокрытой головой, это было ужасное поведение. Так вели себя только дерзкие феминистки и некоторые блудницы. И представьте, что некоторые женщины не брали, вот так вот в церковь приходили в таком виде и говорили, а мы свободны во Христе, мы имеем право. Это был шок. Я не знаю сегодня, какую аналогию можно найти. Ну, может, если кто-то в купальном костюме бы пришел только, наверное. Или в костюме Деда Мороза. С Дедом Морозом как-то помягче. Понимаете, да? То есть они вот приходили, так вот себя вели, такое эпатажное поведение, они всех шокировали. А им было все равно до мнения других, им было безразлично, что другие смущаются и соблазняются. И это было самое настоящее бесчинство. Знаете, как люди говорят бесчинные? А не нравится, не смотри. А мне хорошо и все, это твоя проблема. Бесчинные люди, они вот так вот говорят, мыслят и действуют. Для состоятельных коринфян тоже было в порядке вещей прийти на совместный церковный обед или ужин И люди приходили со своими продуктами, и вот богатые приходили, у них был очень хороший такой стол, они его накрывали, бедные ожидали, но сейчас с нами поделятся, а с ними никто не делился, они просто все съедали, и, ну, со своим кругом, богатые же, они обычно с богатыми дружат, если люди незрелые, со своим кругом богатых они сели, все достали, посидели хорошо, пообщались, о Боге поговорили и ушли, а те бедные, они голодные остались, но они нисколько не беспокоились, что они расстроили этих бедных, потому что до их переживаний, до их проблем им не было никакого дела. Вот так ведут себя бесчинные люди. Так бесчинство проявлялось в Коринфской церкви. И вот, имея перед собой столь яркий пример ошибок Коринфской общины, нам необходимо выявлять в себе, может быть, подобные вещи, чтобы раскаиваться и не допускать проявления бесчинства среди нас. Знаете, начиная служение в нашей общине, вот в этой же объединенной общине, я был удивлен очень частым проявлением крайней бестактности со стороны некоторых ее членов. Может быть, для новых людей сейчас не поймут, о чем я говорю, но те, кто были 17 лет назад, 15 лет назад, вы сейчас вспомните, это была наша реальность. Например, среди нас были молодые люди, которые могли подойти к церкви, толкнуть какую-то девушку, сорвать с нее головной убор, взъерошить ей волосы, а когда она плакала, они начинали просто с этого громко смеяться. Они давали друг другу клички, вот в церкви давали друг другу клички. Они шутили в оскорбительной манере и тому подобное. Например, некоторые старцы, они с легкостью могли ворваться на пресвитерский совет, накричать на всех, хлопнуть дверью и уйти. Но это считалось, они нам взбучку дали, так они нас продисциплинировали. Это они как бы за хорошее. И вот отсутствие любви, выражающееся в бесчинстве, вот здесь, в этой нашей объединенной церкви, я увидел в такой степени, я был сам в шоке. Знаете, ну я как бы не из робкого десятка, я в разных обществах был, среди неверующих, и среди в институте учился, в школе был, и спортом занимался, и с музыкантами общался. Ну, с разными, ну, такого поведения я нигде не видел. Вот это наглое бесчинство, оно не получает отдачи. И поэтому лжеверующие или ненаставленные, они в этом бесчинстве выросли, обнаглели до невероятной степени. И за свое хамство они никогда не получали отдачи соответствующей. И они вот пришли в такое страшное состояние. Конечно, работать с такими людьми было очень трудно, пастырем, но по милости Божьей, под влиянием Слова Божьего, общая обстановка в церкви в этом вопросе кардинально изменилась. Если такие есть люди, ну, может быть, их единицы, 1-2 человека, и то уже, если бы их вспомнили 15 лет назад, вы бы сказали, это ангелы. Они уже намного изменились, но еще где-то им нужно освящаться, возрастать в освящении и уподобляться Христу. В общем, ситуация изменилась, но бодрствовать здесь нужно постоянно и расслабляться не нужно. И вот почему. Когда мы в неподобающей манере ведем себя на собрании в церкви, например, регулярно опаздываем, выходим во время проповеди, каждый раз забываем выключить свой мобильный телефон или громко разговариваем в церкви во время служения друг с другом, когда мы во время проповеди демонстративно едим, пьем, шумим или просто что-то в телефоне мы постоянно смотрим, когда мы отказываемся пересесть с какого-то места, когда нас служители просят и говорят, что это место, нужно с него пересесть, или кто-то из ближних, и мы говорим, нет, это мое место. Оказывается, еще так. Вот, тоже была проблема, мы эту проблему решали. Тут, оказывается, у некоторых были персональные места. Нам приходилось им объяснять, что нету здесь персональных мест. Здесь все места свободные. И с такой проблемой. Это вот с Пержина у него покупали места. Там были просто места, где как в театре. Вот у вас был 36-й, вы каждый месяц платите, у них не было пожертвований, вот как у нас. Вы просто покупаете себе место. И тогда у вас свое место, тогда да. Но и то нужно культурно, вежливо. Если неверующий пришел, не надо кричать, это мое место, уходи отсюда. Мы же для чего собираемся? Чтобы благовествовать, чтобы грешники обращались или чтобы мы заняли свои места, и нам просто комфортно сиделось. Поэтому, возлюбленные, обо всех этих вещах думайте, размышляйте и работайте над собой, уповая на Божью благодать, чтобы мы не были людьми, которые бесчинствуют. Когда кто-либо из нас начинает задавать ближним бестактные вопросы, например, «А у тебя какой счет в банке? А ты сколько получаешь?» Или кто-то начинает говорить что-то о внешности. «А почему ты такой худой? А почему ты такой полный? О, у тебя новая прическа!» Так что вся церковь должна об этом знать. Это проявление бесчинства возлюбные. Когда мы начинаем спрашивать людей о каких-то личных вещах, об интимной жизни в браке или о болезни, которую человек не желает афишировать, это бесчинство. Когда кто-либо в церкви вносит в свое общение элементы уголовного лексикона, у нас и такие были люди, я с одним человеком познакомился, когда стал пастором, он мне сразу говорит: я, конечно, не сидел, но все понятия имею. Думаю, Господи, зачем мне эти понятия? И стал их мне рассказывать. Я не знаю, для чего он мне стал их рассказывать. Но я ему пытался объяснить, что это не есть хорошо. Это не то, чем надо хвалиться. Это не есть любовь. Это антилюбовь. Это любовь наоборот. Это бесчинство. Поэтому, когда мы используем в своем разговоре какие-то элементы уголовного лексикона, или когда кто-то ведет себя как представитель городской прослойки населения с низким социальным статусом, ну это чтоб не говорить гопник. Когда кто-то разглядывает людей в упор, обращается к ближним фамильярно, ведет себя бесцеремонно, неуместно и развязанно. Когда кто-то отвечает или приветствует ближних грубо, дерзко, преднамеренно отворачиваясь от собеседника. Когда кто-то не проявляет уважения к старшим по возрасту или неподобающе обращается с лицами противоположного пола. Вот это все, возлюбленные, не простота во Христе, это бесчинство. Когда мы резко обрываем разговор, постоянно перебиваем других, рассказываем о том, о чем нас не просят говорить, не приходим вовремя на встречу с библейскими наставниками или куда-то еще не приходим, это бесчинство, то есть мы показываем, что время других людей мы не ценим. И нам все равно, что мы заставили этого человека потерять время. Это все бесчинство, это все грех против любви. Понимаете, почему несовместимо вот такое поведение, такое бесчинное поведение с любовью? Потому что любить означает поставить заботу о ближнем выше, чем о самом себе. А бесчинный говорит своим поведением: «Я поступаю так, как мне удобно, а с вами, вашими нуждами, вашим временем, вашими чувствами я считаться не собираюсь». Чтобы тренировать себя в любви, которая не бесчинствует, всегда проявляйте беспокойство о том, насколько вы приветливо взаимодействуете с людьми, здороваетесь в церкви, насколько вы проявляете к ним дружелюбие и уважение. Плоть неоднократно будет подталкивать вас к бестактности, холодному равнодушию о переживании других людей. И поэтому нам необходимо вести данную борьбу с плотью до встречи со Христом, чтобы не проявлять бесчинство. Седьмое проявление любви. Любовь не ищет своего. Стих 5b. Здесь речь идет о привычном действии. То есть человек живет и постоянно ищет своего. Вот любовь так не поступает. И коринфяне, вы знаете, были озабочены только собой. Эгоизм у них процветал невероятно, на самом высоком уровне. И процветал без стеснения и осуждения большинством. И когда они произносили нечто неудобовразумительное на церковных собраниях, или говорили на иных языках, или просто бормотали неразборчивым лепетом, подделывая дар иных языков, вот когда они это делали, вставали посреди церкви, вот начинали говорить что-то неудобовразумительное, непонятное, это же было самое настоящее проявление эгоизма. Они искали своего. Ну почему? Другие же не понимают, что они говорят. Они же не назидаются. Им пользы нет никакой. А ему приятно. Я же в центре, я что-то бормочу. Я такой счастливый, я радуюсь. Мне хорошо. А то, что другим пользы нет, мне все равно. Вот это настоящий эгоизм. Любовь, Павел говорит, а у них это процветало. Вот любовь так себя не ведет. Любовь так себя не проявляет. И когда они насыщали плоть идоложертвенным мясом, не беспокоясь о том, что это смущает немощных в вере. Но я ем, я понимаю, что это не идоложертвенное. Я ем, потому что мне хочется есть. А если у других проблем, это их проблема, мне все равно. Вот это эгоистичное поведение, поведение того, кто ищет своего. Поэтому Павел писал им: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». 1 Коринфянам 10:24. 10:33 он говорит: «Так и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы и они спаслись». Истинная христианская любовь несовместима с эгоизмом. Ее суть состоит в том, чтобы прославлять Бога и приносить пользу ближним. Если бы Христос искал своего, Он никогда бы не пришел на землю. Если бы, придя на землю, Он искал своего, Он бы что выбрал, крест или царскую корону? Конечно, корону. Но Он выбрал крест, потому что Он искал не своего, а пользы другого. Вот это пример любви, которая не ищет своего. Как мы можем искать своего во взаимоотношениях друг с другом, во взаимоотношениях с поместной церковью? Ну, например, мы можем служить в церкви, заботясь просто о том, чтобы прослыть вот таким хорошим, верным. В общем, искать свои славы. Вместо того, чтобы заботиться о ближних и прославлять Бога, мы можем просто искать свои славы. Мы поем, проповедуем, готовим пищу, жертвуем, общаемся, дабы прослыть среди людей в церкви прекрасным человеком, всеми любимым и уважаемым. И Писание говорит, как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть славы. Притча 25:27. Если мы ищем лишь своей славы в служении, тогда мы быстро унываем, когда нас не хвалят. Правильно, да? Если мы ищем своей славы в служении, мы сильно обижаемся на тех, кто указывает на наши недостатки и слабые стороны нашего служения. Потому что мы здесь не для того, чтобы прославить Бога и служить еще более качественно. Мы здесь для того, чтобы прославили нас. А если так, то тогда нас нельзя корректировать и нам нельзя указывать на ошибки. Если мы ищем своего, мы ревниво завидуем, когда хвалят других, а не нас. Нас это очень раздражает. Также мы можем оставлять поместную церковь ради земных выгод, ища своего. Например, ради более высокооплачиваемой работы уезжать в длительные командировки. Вот вы придете на следующее служение, а Андрея Александровича нет. Куда он делся? Он уехал на север. На север уехал. А почему? Ну, ему зарплату предложили в 3 раза больше, чем в церкви. Он так прикинул с женой. Думает, так это же больше. И уехал, нет его полгода. Вы скажете, что с ума сошел? Нет, он просто ищет своего. Он просто ищет своего. Это просто эгоистичное поведение. Христиане так поступать не должны. Мы можем быть недовольны здоровой церковью, если не получаем к себе ожидаемого отношения в ней. Например, вам не поручают ответственного служения, на которое вы рассчитывали, или вас кто-то чем-то обидел в церкви, и вы, затаив обиду, не служите, всем жалуетесь на церковь и ропщите. Вы не благодарите Бога за то, что находитесь в общине, где библейские принципы провозглашаются, утверждаются и применяются. Вы просто недовольны, потому что здесь вас не почитают так, как вы считаете, должны почитать. Это есть эгоистичное поведение. То есть эгоист, он не может радоваться общему делу, успеху церкви, если он не находится в центре этого успеха. Это грех против любви. Это грех против любви. Это эгоистичное, греховное поведение. Мы можем заботиться лишь о качестве своего служения, не думая о созидании церкви. Ну, например, приведу простой пример. Церковь пережила потрясение. Несколько человек оказалось отступниками, они ушли из церкви, и проблема была в том, что кто-то из них был в хоре, хорист, хор уменьшился, естественно, уже трудно какие-то произведения исполнять. И вот регент приходит к пресвитерам и говорит, все, хор уже не поет так, как я хочу, позориться я не собираюсь, снижать уровень музыкального, так сказать, служения. Поэтому давайте хор распустим. Хористы ему говорят, ты вообще понимаешь, что делаешь? Церковь и так сейчас в шоке, она и так в потрясении. Сейчас придут люди на служение, еще хора нет. Они скажут, ну все, конец полный. Этого ни в коем случае делать нельзя. Пойте более простые произведения, но хор должен радовать церковь в этой трудной ситуации. А Регин говорит, нет, все равно, я не хочу. Вот скажите, он ищет своего или пользы церкви? Он ищет своего, то есть этот человек, он не имеет любви к церкви, он церковь не любит. Он любит себя в служении, но церковь он не любит. Также мы можем искать своего в семье и в обществе. Например, расходуя материальные средства, исполняя супружеский долг, выбирая место для отдыха и так дальше. Если вы делаете все это, сохраняется опасность не заботиться о нуждах, интересах своей второй половины. Один мой знакомый, Он часто так прямо открыто и говорил, что он всегда готов сэкономить на жене, на ее нуждах, для того, чтобы решить свои проблемы. Считает, что это правильно, что вот он такой духовный, зрелый лидер и все. Но это неправильно. Это поиск своего, это грех, это эгоизм, это неугодно Богу. Если бы Христос так поступал с церковью, а муж должен руководить женой, уподобляясь Христу, то в каком состоянии оказалась бы церковь? Итак, любящий христианин забывает о себе, о своих чувствах, амбициях, выгоде, репутации и всей душой ищет славы Божьей и пользы для церкви, семьи и общества. Восьмое проявление любви. Любовь не раздражается. Стих 5 в. Не раздражается. Греческое слово «пароксино», переведенное как «раздражается», означает раздражать, гневить, озлоблять, выходить из себя. В общем, речь идет о резком возмущении, не негодовании. Всегда ли такое возмущение недопустимо? Конечно, возмущение допустимо, когда имя Бога в поношении или церковь в опасности. Любя Господа всем сердцем, Давид говорил: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, не возгнушаться восстающими на Тебя?» Псалом 138, стих 21. Помните, Христос гневался в храме, изгоняя торгующих? Матфея 21, 12, 13. Помните, Павел гневался, видя, каких масштабов достигло языческое развращение в Афинах? В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов, Деяния 17, 16. Раздражение, гнев подобного рода являются праведными. Но даже такой гнев должен быть сдержанным, выражаться без оскорблений, грубых, резких слов и, конечно же, без агрессивного поведения. Любое другое раздражение, защищающее себя, свои права, личные цели и интересы, оно вообще недопустимо. Апостол Павел, помните, не сдержался на заседании Синедриона, и когда первосвященник приказал его бить, по устам Павел не сдержался. Деяние 23.3. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». И сразу же Павла обличили. Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь». Деяние 23.4. И он извинился. В 5 стихе Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». То есть Павел здесь согрешил, и Павел попросил прощения, потому что он понимает, что все власти от Бога, нет власти не от Бога, существующие власти Богом установлены. И даже этот первосвященник, неверующий и противящийся истине, он занимает свой пост высокий, потому что это предопределил Бог. И из уважения к Богу и к его положению этого человека его нельзя злословить, его нельзя оскорблять. Друзья, чем меньше в нашем сердце любви к ближним, тем чаще мы на них раздражаемся. Сестры, даже по самым незначительным поводам. Тот, кто раздражается по самым незначительным поводам, тот меньше любит. Кто не раздражается, кто держит себя в руках, тот проявляет любовь. Это же касается церкви. Чем больше в церкви гневливых, несдержанных христиан, тем меньше любви она являет, тем сильнее затруднено взаимодействие ее членов. И вообще катастрофа, и в некоторых случаях она происходит, когда даже самые зрелые члены церкви, это пресвитеры на встрече служителей, на братских, если происходят ссоры, крики, конфликты, это вообще катастрофа. То есть, если руководство церкви не имеет любви, те, которые подают пример, то что же говорить за всех остальных людей? И мы встречаемся с разными братьями из разных церквей, и они говорят, что молодежь уже прозвала наши братские «дратскими», потому что там все все время кричат, ругаются, ссорятся, выясняют отношения. Они спрашивают, что сказать? Ну, что сказать? Это катастрофа, это ужасно, это нет любви, любовь так себя не ведет, любовь не раздражается. Поэтому горе церкви, в которой многие люди вспыльчивые, гневливые, психованные, резкие, угловатые. И особенно плохо, когда такие люди находятся в руководстве церкви. Это просто беда, это просто отступление от любви. Бог не радуется служению такой церкви. Здесь нужно сказать вот еще о чем. Важно понимать, что у некоторых людей, более спокойных по своему темпераменту, раздражение проявляется не в виде вспышки гнева и крика наружу, а в виде затаенной обиды внутрь. Медики говорят, это путь к инфаркту. Такие люди могут годами жить в обиде и разрушать этим любовь в церкви. Как? Внутреннее раздражение делает их недружелюбными, хмурыми или равнодушными к окружающим. Своими обидами или жалобами они настраивают окружение против тех христиан, которые вызывают их недовольство. Это говорит об отсутствии любви. Чтобы не раздражаться на ближних из-за своих эгоистичных причин, учитесь любить их с терпением, с готовностью прощать многие-многие несовершенства с их стороны. Примите решение никогда не возмущаться в случае нарушения ваших прав. Здесь нужно просто умереть для себя, для своих земных интересов. Если вы для себя будете умирать каждый день, то вас будет очень трудно обидеть. Ну, вы же умерли, обижать некого. А если вы очень живой, то вы будете такой обидчивый, такой чувствительный. Если для себя человек умер, хорошо, вы говорите, я ж умер, мне все равно. Вы говорите, а мне все равно, я ж мертвый. А если я живой, мне не все равно, мне очень больно. Я обижаюсь и проявляю свою обиду в раздражении. И либо я кричу и гневаюсь, либо внутренне замыкаюсь, и там у меня происходят деградирующие процессы, которые разрушают церковь, разрушают мою семью, разрушают мои отношения с Богом. Все это Господу неугодно. Девятое проявление любви. Любовь не мыслит зла. Стих 5г. Не мыслит зла. Логидзамой – мыслить. Это очень тоже интересное слово, которое означает считать, думать, записывать кому-либо на счет, засчитывать долг. И интересно, что это бухгалтерский термин. Любящий христианин не ведет подсчета злым поступкам ближних. В его сердце нет бухгалтерской книги, где строго учитываются все согрешения, совершенные против него. Джей Адамс, христианский консультант и автор многих книг по душепопечению, рассказывает интересную историю супружеской пары, которая пришла к нему за советом, поскольку у жены развилась язвенная болезнь без всяких на то физических причин. И вот что произошло на этой беседе. На этой беседе жена выложила на стол консультанта манускрипт, размером приблизительно с лист А4, толщиной в 2,5 сантиметра, с текстом, отпечатанным на машинке с обеих сторон листа. И это были записи всех проступков мужа на протяжении 13 лет. Какую работу женщина? Она книгу написала. Какую она работу проделала? Вы можете над этим смеяться. Может быть, у вас нет такой книги, хотя это еще не факт. Но у вас может быть такая книга в голове. В голове. И вы просто запомнили все плохие поступки своего мужа, своей жены, или какого-то человека в церкви, или какой-то женщины, или какого-то мужчины. И когда вы подходите общаться с этим человеком, вы как бы на него сразу через призму всех этих проступков смотрите. И он у вас там в конце этой подзорной трубы страшный и ужасный человек получается. От чего это происходит? Это говорит о том, что у вас нет любви, вы не любите этого человека, потому что любовь не мыслит зла. Она вот такой подсчет согрешением ближних не ведет. И это очень важно понимать. Но если вы будете вести такой подсчет, тогда спустя время объем записанного долга дойдет до критических размеров. И терпеть столь большую вину ближнего перед собой вы будете считать несправедливым. И последнее начнет подталкивать вас к решительным действиям, негативным, неправильным действиям. То есть вы будете считать так, вот это, он еще и это сделал, еще и это, а сколько он до этого, и вы будете терплю. Терпение закончилось. Когда уже вы последнюю страницу этой книги напишете, все, надо принимать решительные действия, дальше терпеть нельзя, нужен какой-то решительный шаг. И что будет? Злопамятная жена может инициировать развод, как и злопамятный муж. Служитель, который не станет покрывать любовью согрешения против него, что он сделает? Он оставит служение и скажет, слушайте, это уже за гранью, сколько можно? Я ухожу, живите как хотите. Павел так не поступал. Член церкви, который ведет счет нанесенным ему обидам, однажды покинет ее. Родственники, друзья, коллеги по работе рассорятся и оборвут все контакты, либо сведут их к минимуму, если будут считать обиды, нанесенные им. Вы спросите, ну как можно забыть? Ну как можно забыть обман, супружескую измену, предательство, например, предательство близких людей или лучшего друга? Как можно забыть лицемерие и тому подобное? Но любовь не требует от нас забывать. Любовь не требует от нас стереть все это из памяти. Любовь требует простить так, чтобы горечь нанесенной вам обиды больше не омрачала ваши взаимоотношения с ближним. Поэтому прощайте, не выдвигая условий обидчику. Любовь, как пишет один из толкователей, не должна выяснять отношений до конца. Своей силой она делает несущественными детали прошлого. Пусть счеты не сведены, все разногласия не улажены, баланс не подведен. Конфликт между воспоминаниями о том, как это произошло, не разрешен. Прошлое остается туманным. Все эти оборванные концы прошлой правоты и неправоты любовь предпочитает положить на алтарь прощения и устремиться вперед. Учитесь не смотреть на людей сквозь призму нанесенных вам обид. Этого требует любовь. Десятое проявление любви и последнее в этой проповеди. Любовь не радуется неправде. Стих 6а. Не радуется неправде. Хайра – радоваться, ликовать. Адикея – неправда, несправедливость, неверность, беззаконие, вред, ущерб. Любящий христианин не радуется неправде, не радуется греху. Ну, например, он не радуется греху в своей жизни. Ну, знаете, есть люди, которые хвалятся тем, как они дали взятку работнику полиции, как они кого-то обманули на таможне, в налоговой инспекции, как они обвели вокруг пальца работников или работодателей. И мы помним, раньше таких у нас много людей было в церкви, и мы им говорили, ну что ж вы делаете, вы грехом хвалитесь. Это не любовь, любовь так себя не проявляет. Порой люди из церквей хвалятся грехами прошлой жизни. Кто-то начинает рассказывать свидетельство, и это свидетельство превращается в похвалу грехом, как будто он радуется своему греху. Например, кто-то хвалится количеством измен, кто-то хвалится количеством выпитого алкоголя, кто-то хвалится количеством совершенных административных или даже уголовных преступлений и рассказывает об этом с восторгом и упоением. Все это, я думаю, понятно, совершенно несовместимо с любовью. Также любящий христианин не радуется греху в мире. Вот индустрия развлечений современная, очень мощная. Она желает, чтобы мы смотрели, как люди грешат, слушали, как люди грешат в их музыкальных произведениях, в их фильмах и так дальше. И чтобы мы с этого смеялись, если это кинокомедия, или просто чтобы это нас захватывало, если это триллер. То есть индустрия развлечений делает все, чтобы угасить в нас любовь, чтобы мы привыкали к греху, чтобы мы радовались греху, чтобы наблюдение за грехами других людей было для нас веселым или просто приятным времяпрепровождением. Соответственно, христианину, который потребляет подобный духовный мусор, особенно на Новый год расслабился и столько мусора потребил, естественно, у него любовь, любви нет. Любовь у него гаснет. Почему? Помните, Иисус говорил о том, что будет последнее время? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24, 12. Если вы привыкаете к греху, если он становится для вас обычным, если он становится для вас не шокирующим, если он становится для вас не отталкивающим, то сердце ваше все более и более черствеет и становится все менее и менее восприимчивым к проблемам и чувствам людей. Вы становитесь человеком с жестоким, твердым, каменным сердцем, у которого любовь охладела, и вы не видите нужду ближнего и не спешите ему послужить. Также любящий христианин не радуется греху в церкви. Если с каким-то человеком у вас плохие отношения, если этот человек согрешил, упал, что-то с ним случилось, И если вы внутренне испытываете удовлетворение и радость, и говорите, так ему и надо. Надо было мне вот там помочь, когда я просил, а он не помог. Вот Бог его и наказал. Если вы так думаете, вы показываете, что вы его не любите. У вас любви нет. А если любви не имею, медь звенящая, кимбал звучащая, все служения, жертвы, дела, Павел говорит, бесполезны. Поэтому любящий человек, он не радуется греху в церкви. Радость непроверенных слухов, сплетен, порочащих репутацию других людей. Тот, кто интересуется, очень сильно интересуется грехами других людей, с удовольствием внимает всему этому, а затем с энтузиазмом распространяет дальше. Этот человек показывает, что у него нет любви. У него нет любви, которая не радуется неправде. И Писание призывает не радоваться бедам и падениям даже наших врагов. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Притча 24:17. Иов говорил, защищаясь от обвинений в нечестии, «Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Иов 31:29. «Любовь не радуется бедам, постигающим кого-либо, даже самых злых людей». Я помню, у меня там сосед умер, но он был такой тяжелый человек, и все соседи радовались, прям радовались, я такого никогда не видел. Вот. Прям радовались, веселились и спрашивали, почему я не веселюсь. Я им объяснял, что ну как разве можно радоваться смерти человека. Они тогда мне стали рассказывать, какой он был неадекватный, странный. Но это понятно, но радоваться мы все равно не должны. Бог не радуется смерти грешника, даже самого злого человека, понимаете? Даже когда Антихрист умрет, в этом невеликая радость. С одной стороны, мы довольны, что зло наказано, но мы печалимся, что человек, обладающий образом Божьим, это искра Божьего творения, она угасла, не получила спасения и не примирилась с Богом. Поэтому любящее сердце не радуется бедам, постигающим кого-либо. Будем усердно работать над собой, друзья. Будем молиться, изучать Писание. И, конечно же, уповая на Божью благодать, мы понимаем, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Но мы будем выполнять свою ответственность, прилагать усилия для того, чтобы в своей жизни являть христианскую любовь. Станем удаляться от всякого рода бесчинства, непристойного поведения, нарушения правил приличия. Станем удаляться от поиска своего, от эгоистичного мышления и поведения. Станем удаляться от раздражения, гнева, крика или затаенных обид. Станем удаляться от запоминания зла, ведения счета грехам и ошибкам ближних. Станем удаляться от радости греху в жизни окружающих, в продукции этого мира, в индустрии развлечений, тем более в своей жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!